Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 1 декабря. В студии Юрий Буткин. Сейчас 16.06. Всем доброго вечера и, конечно, с первым днем зимы. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Министр экономического развития рассказал о наступлении в российской экономике длинного кредитного цикла. В Государственной Думе заговорили о возможном запрете для входа всем американским СМИ в Нижнюю Палату. И Россия увеличила боевой потенциал на западной границе.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, в стране наступает длинный положительный кредитный цикл. Об этом сообщает РНС, и вот что сказал Орешкин. Я всегда провожу параллель между Россией сегодняшнего периода и США начала 80-х годов. Вслед за резким снижением инфляции тогда начался длинный кредитный цикл, и, по моему мнению, мы сейчас в России тоже находимся в рамках такого длинного кредитного цикла. Еще довольно много последнее время и сегодня в том числе говорят о разных экономических проблемах, о разных экономических цифрах. Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики в Банке России Андрей Липин сообщил, что инфляция в России никогда не будет на уровне 4%, потому что температура тела у человека не может быть постоянно 36,6. То есть инфляция в любом случае будет меняться. Но давайте вернемся к длинному кредитному циклу, о котором заговорил Максим Орешкин. Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в компании «Альфа-Капитал». Он с нами на прямой связи. Владимир, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Объясните, что такое длинный кредитный цикл?
Ну, на самом деле, тут слово «кредитный», оно иногда используется, иногда нет. Да, на самом деле, это все имеет отношение просто к теории деловых циклов. То есть суть в чем, да, что за последние несколько лет российская экономика сумела адаптироваться так или иначе к внешним каким-то шокам, да, к низким ценам на нефть. Инфляция замедлилась, и в принципе сейчас, если смотреть на чисто макроэкономические параметры, действительно возникают условия для того, чтобы экономика перешла в цикл роста. Иногда это связано, отчасти это связано как раз с так называемым кредитным циклом, да, когда банки на фоне того, что риски в экономике снизились, то, что заемщики, в общем-то, сохранили достаточно неплохое кредитное качество, и банкам проще выдавать новые кредиты, соответственно, компании готовы их брать. Ну, это, собственно, за счет как раз роста кредитования идет как раз рост выпуска, инвестиций. Ну, в общем-то, экономика показывает очень хорошую динамику. По сути дела, это как один из механизмов как раз-таки делового цикла. Если говорить по России, наверное, с этим можно согласиться, что действительно там по чисто макроэкономическим показателям такие условия есть.
Орешкин проводит параллели между сегодняшней Россией и Америкой начала 80-х годов. Как можно обрисовать ту ситуацию в Америке в 80-е годы и насколько правильно проводить, с вашей точки зрения, такую параллель?
Естественно, мы две разные страны, да, потому что и по структуре экономики, и по зависимости от степени зависимости от экспорта, ориентации на внутреннего потребителя, естественно, две структуры. Но тут в чем-то есть правда, потому что экономические законы, они работают. И действительно, если мы видим снижение инфляции, да, снижение ставок, готовность банков выдавать новые кредиты, то действительно, это тот же самый механизм, он может быть запущен, и действительно это может привести к такому долгосрочному циклу роста вообще не только кредитования, но и в целом экономики. Естественно, по своей структуре, по тому, что будет расти, да, с какими темпами, естественно, все будет отличаться от ситуации США 80-х годов. С той лишь разницей, что мы учтили сейчас отличаемся по демографической картине. То есть в России все-таки стареющее население, снижение численности экономического активного населения, это значит, что темпы роста экономики все-таки будут ниже, чем 80-е годы в США. Потому что тогда как раз там с демографией было все в порядке. Поэтому, в принципе, сейчас тоже. Поэтому, в общем-то, в чем, наверное, да, здесь прав, но я бы все-таки не рассчитывал на столь же бурный рост, да, по крайней мере, из-за того, что все-таки условия в чем-то, как минимум, да, различаются.
Хорошо, вы уже заговорили о разнице в структуре населения, к примеру, между Соединенными Штатами 80-х годов и Россией 10-х годов 21 века. Один из наших слушателей тут же спрашивает, хорошо, заговорили, длинный кредитный цикл, то есть в некотором смысле начало развития экономики на данном этапе, но 335-й спрашивает, а вот на его карман, на его пенсию это будет как-то влиять?
Ну, так или иначе, если экономика растет в реальном выражении, да, то, естественно, и там на каждый отдельный карман так или иначе влияет. Проблема просто в том, что, да, когда мы говорим об экономике в целом, мы всегда говорим, ну, о некой средней температуре по больнице. И понятно, что, грубо говоря, размер там пенсии, да, он также будет, ну, отчасти зависеть не только от того, какое будет состояние экономики, но и то, какое будет отношение, условно говоря, пенсионеров к численности работающего населения. Поэтому тут, в общем-то, проблема в следующем, да, что, да, пирог будет, скорее всего, расти, ну, если, грубо говоря, будет прогноз, который озвучивает Орешкин. Но вот что называется, как это коснется каждого отдельного человека, это, на самом деле, большой вопрос.
Спасибо. Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в компании «Альфа-Капитал», был с нами на прямой связи. Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в стране наступает длинный положительный кредитный цикл.
Новость часа.
Следим за тем, что происходит на лентах информационных агентств. Тут много срочных сообщений. Сначала заявление Елены Вяльбе. Она глава Федерации лыжных гонок России. Она утверждает, что Международная Федерация лыжных гонок запретила отстраненным российским лыжникам даже находиться в команде в каком бы то ни было статусе. И еще Филарет, митрополит Филарет заявил, что он не отречется от поста главы Киевского патриархата, даже если это сможет помочь, могло бы помочь диалогу об автокефалии. Все подробности уже в ближайших информационных выпусках, а мы продолжаем.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Забыл напомнить координаты эфира, а то вот Сергей К. пишет, тут как связаться с эфиром. 406, это очень легко сделать, вы через Телеграм, даже задавая этот вопрос, уже связались с эфиром. Пишите через Телеграм, пользователь «Говорит МСК-бот», можете писать на СМС-портал, номер плюс 7-925-48-94-8, или телефон прямого эфира 7-3-7-3-94-8, код города 495. Следующая тема. Маргарита Симоньян рассказала о последствиях лишения телеканала Russia Today аккредитации в американском конгрессе. Как она сказала, работа RT в США, недавно зарегистрировавшегося в этой стране как иностранного агента и впоследствии лишенного аккредитации в конгрессе, теперь будет практически невозможной. Параллельно здесь, в России, заговорили о том, что соответствующие зеркальные или не совсем зеркальные ограничения возникнут для американских журналистов. Так, например, в Государственной Думе хотят запретить вход американских СМИ в Нижнюю Палату. Больше того, на лентах новостей уже появляются, к примеру, сообщение из Петербурга. Там говорят, вот срочное сообщение, ему полчаса. Парламент Санкт-Петербурга поддержит решение Государственной Думы о лишении аккредитации американских СМИ. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на заявление спикера парламента Вячеслава Макарова. Больше того, речь идет о том, что якобы все американские СМИ получат вот такое запрещение на вход не только в Государственную Думу, но и в другие парламенты. Не только в Питере, но и о местных парламентах может идти речь. Но в любом случае, пока таких решений не принято, глава Комитета Государственной Думы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что решение будет действовать, но когда будет принято постановление, а постановление на этот счет собираются принимать на следующей неделе. Комитету Государственной Думы по контролю и регламенту собирается предложить Нижней Палате запретить ее посещение всеми американскими СМИ, и это будет ответ на лишение RT аккредитации в американском конгрессе. Так, предложено РФ дорожную карту по Северной Корее можно реализовывать совместно с Шанхайской организацией сотрудничества. Это заявление Дмитрия Медведева, как срочное, только что появилось на лентах новостей. Возвращаемся к тому, что некоторые называют информационной войной. Итак, RT лишилась аккредитации в Конгрессе. Теперь в Государственной Думе Российской Федерации рассматривают варианты зеркального ответа на это решение американских конгрессменов. Маргарита Симоньян, руководитель RT, говорит о том, что теперь работа телекомпании в США, по сути, будет практически невозможной. Наши депутаты говорят, что в этой связи может уже на следующей неделе начать действовать решение о запрете входа американским СМИ в Нижнюю Палату. Дэвид Филиппов, директор представительства газеты «Washington Post» в России, он с нами на прямой связи. Дэвид, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, во-первых, как вы воспринимаете эти новости о возможных ограничениях для американских журналистов уже со следующей недели?
Ну, это право депутатов, если они хотят запретить кому-либо приходить на их заседание. Так что я ничего не могу сказать. Мы сейчас пользуемся тем, что мы можем с нашей медицинской аккредитацией приходить, и нам это очень нравится, и поэтому мы будем соблюдать все законы и правила.
Скажите, но как часто вы пользуетесь этой аккредитацией? Как часто, вот, к примеру, представителям вашего издания нужно попасть в здание Государственной Думы?
Вы знаете, когда транслируют заседание по интернету, то это не так необходимо, потому что в самой Думе нас не пускают в зал. Да? Мы смотрим, мы сидим в пресс-центре и смотрим, как российские журналисты на экране заседания. А вот когда нужно поговорить с депутатом или после заседания брать интервью, то это, конечно, очень удобно. Депутаты выходят, заместители спикера, сам спикер, они выходят и разговаривают, общаются с журналистами. Вот это очень удобно, вот это мы бы потеряли.
Скажите, но насколько серьезными станут такие ограничения? И вообще, если говорить об ограничениях для американской прессы сейчас в современной Российской Федерации, вы замечаете их в обычной деятельности?
У меня, я не ощущал, я только что вчера, я со своей коллегой в МИДе, у нас такого не было, мы не ощущаем никаких ограничений, никто нам ничего не делает, у нас всегда нормальные отношения с правительством, нас приглашают на пресс-туры, то есть мы получаем аккредитацию и работаем нормально, мне никто не препятствует, никогда не запрещает, ничего такого нет. А насчет Думы, я знаю, что российские журналисты должны аккредитоваться специально, чтобы попасть именно в Думу. А вот мы ходим по нашим МИДовским аккредитациям. Я понимаю, что это льготный статус, но здесь речи о том, что нас ограничивает правительство России, не может быть.
Тогда еще один вопрос. Маргарита Симоньян, когда рассказывает о проблемах, возможных проблемах для RT в Соединенных Штатах Америки, она говорит, что вот лишение аккредитации в Конгрессе – это такая знаковая штука. Если ты лишаешься этой аккредитации, ты можешь лишиться и других аккредитаций. Ну, во-первых, готовы ли вы подтвердить или опровергнуть таков порядок в Соединенных Штатах или нет? Ну, и второе, вы не боитесь, что за Государственной Думой последуют и другие ограничения здесь?
Ну, я не представитель американского правительства, и я не знаю порядок работы в Конгрессе, я там не работаю, я здесь в России нахожусь, поэтому я должен оставить этой оценки другим журналистам, которые знают этой практики. А насчет Государственной Думы и последуют ли другие ограничения, я слышал речь президента, он сказал, что будет зеркальный ответ на любые ограничения российских СМИ в Америке. Пока, насколько я понимаю, насчет закона о иностранных агентах, этим занимается не МИД, не Дума, а Минюст. Если Минюст считает необходимым попросить записаться как иноагент любые СМИ, то эти СМИ получат от Минюста инструкции. Я так понимаю порядок. Так что я по-другому не могу это оценить. То есть мы будем получать такие инструкции, которые мы можем получить, мы будем их соблюдать, мы все будем делать по закону. А что там происходит в Америке вашей, я не знаю.
Спасибо. Дэвид Филиппов, директор представительства газеты Washington Post в России, был с нами на прямой связи. Еще раз, RT, российская телекомпания, теперь аккредитована как иностранный агент. Там много сложностей с тем, как это оформлено. Но вот RT теперь получает определенные ограничения для работы. Их лишили аккредитации в Конгрессе. И теперь Маргарита Симоньян, главный редактор этого российского телеканала, говорит, что теперь практически будет невозможно RT работать в Соединенных Штатах Америки. В ответ наши депутаты говорят о том, что они, к примеру, уже на следующей неделе, возможно, запретят вход американских СМИ в Нижнюю Палату. И это может касаться не только Государственной Думы. Тимур Шафир, член исполкома Международной Федерации Журналистов и секретарь Союза Журналистов Российской Федерации. Он с нами на прямой связи. Тимур, здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Как вы расцениваете то, что может произойти в Государственной Думе на следующей неделе?
Мы расцениваем это, конечно, многогранно. В первую очередь мы расцениваем это как, безусловно, зеркальную ответную акцию, которая последовала на абсолютно неадекватные действия наших дорогих заокеанских партнеров. Это с одной стороны. С другой стороны, мы не можем не выразить сожаления относительно того, что... что все больше и больше СМИ, журналисты и, в принципе, политика свободного распространения информации становится под угрозу и становится заложником, конечно, политической конъюнктуры.
Скажите, Тимур, но ведь, если я правильно понимаю, агентство «Спутник» не получило аккредитацию в американский конгресс даже не вчера. Это произошло в мае 2017 года. Это, на это спокойно отреагировали, никакого шума не было. Почему шум сейчас?
Ну, потому что в мае 2017 года эскалация подобного рода еще не имела места. В мае 2017 года мы еще не сталкивались с ситуацией, когда спутник вносился в это, по соответствующему этому законодательству, FARA, да, Foreign Agents Registration Act, не обвинялся американскими конгрессменами во вмешательстве в выборы президента США, не будучи еще зарегистрирован на территории США. Не было еще огромного количества тех факторов, тех накладок, тех проблем, которые в итоге приводят к тому, что наши СМИ объявляются абсолютными изгоями, ну, к сожалению, на территории США.
Но, насколько я понимаю, международная реакция неоднозначна по поводу американских решений, и даже не попытавшись вернуть, к примеру, эту ситуацию на нулевую, мы начинаем уже отвечать. Как далеко можно зайти в подобного рода ограничениях?
Начну с конца. Я, честно говоря, и к прискорбию, это действительно к прискорбию, это не игра слов, я не представляю, как далеко может зайти данная игра, в кавычках, потому что очень сложно предположить, какими могут быть еще первоначальные действия инициаторов этой игры. Да, в данном случае, и здесь мы возвращаемся к началу вашего вопроса, реакция международного сообщества, даже международного сообщества, которое, в принципе, не всегда охотно встает на нашу сторону, в данном случае она достаточно понятна.
Но теперь, я прошу прощения, но теперь, получается, международное сообщество будет в некотором смысле выражать озабоченность и по поводу американских, и по поводу российских действий.
Безусловно, это происходит. Безусловно, так и есть. Но, как и всегда, как и в любой ситуации, опять-таки, мне очень жаль, что мы вынуждены оперировать терминами какими-то там, знаете, военной игры зорница, но, тем не менее, у защищающейся стороны всегда есть аргументов за больше. Но это очень плохо, особенно когда речь идет о журналистах, о СМИ.
Тогда следующий вопрос. Как вы смотрите на то, что американцы ограничивают одну телекомпанию, а у нас собираются ограничивать сразу 20 или сколько, разные цифры приводят агентства? Но вот РИА Новости пишет о том, что согласно данным сайта МИД, в России аккредитовано 21 СМИ из Соединенных Штатов Америки.
Я, естественно, не берусь спорить с агентством РИА Новости, но у нас, по моим данным, даже по базе МИДа у нас зарегистрировано меньше американских СМИ. Когда мы говорим об американских СМИ, мы должны понимать, что это не только вещательные компании, да, это еще аккредитованные корреспонденты пишущих СМИ, да, это первое. Второе, я не знаю, откуда взялась конкретно эта сумма, что будет там ограничено именно 20 СМИ американских.
Ну, речь идет о запрете входа для американских СМИ, там нет
цифр. Здесь, к сожалению, как вот наши американские партнеры отталкиваются от понятия российские СМИ, здесь, видимо, мы отталкиваемся от американских СМИ.
Спасибо. Тимур Шафир, член исполкома Международной Федерации Журналистов, секретарь Союза Журналистов России. Напомню, глава Комитета Государственной Думы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что решение о запрете входа для американских СМИ в Нижнюю Палату может действовать уже на следующей неделе, как только будет принято соответствующее постановление.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картополов заявил: «Западный округ России, военный округ, с начала года, и это прямая цитата, существенно увеличивает боевой потенциал соединений». Цитата по РИА Новости: «Существенно увеличить боевой потенциал округа позволяет перевооружение на новые и модернизированные образцы вооружения, военные и специальные техники. Войска округа поступило более 1000 единиц современной боевой техники, и в новом учебном году мы ожидаем дальнейшего пополнения. В Западном военном округе уже проходили масштабные учения «Запад-2017», и в этой связи возникает вопрос: это особенное усиление только на западном направлении? Или в данном случае, ведь мы видим интервью командующего войсками Западного военного округа, подобного рода усиление есть на всех направлениях в Российской Федерации? Мы ждем к нам на прямой эфир Александра Каньшина, заместителя председателя общественного совета при Министерстве обороны. Но с вашей точки зрения, кто из наших слушателей следит за новостями из Министерства обороны? Можно ли говорить о том, что выбрано особенное западное направление, или усиление боевого потенциала в Российской Федерации сейчас можно так или иначе описывать на всех направлениях? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Но сначала все-таки Александр Каньшин. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это только на западном направлении или на всех направлениях Россия существенно увеличивает боевой потенциал?
Ну, конечно, если посмотреть на геополитическую ситуацию, то мы вынуждены на всех направлениях усиливать. Но прежде всего, конечно, на западном, потому что мы видите, что происходит в Европе сейчас. И все наши меры, которые мы принимаем, это адекватные. То есть мы вынуждены реагирует на то, что происходит сейчас в Европе.
Но вот смотрите, господин Картополов говорит о поступлении более 1000 единиц современной боевой техники здесь, на российской территории. Вы говорите, посмотрите, что происходит в Европе. Там тоже тысячами появляется на наших границах современная боевая техника.
Да, совершенно верно. Ну, во-первых, давайте согласимся с тем, что техника, новая техника появляется в рамках программы перевооружения армии и усиление боевого потенциала. Это все делают государства. И в Африке, и на Ближнем Востоке, и в Европе, и в Азии. Это бессмысленно. Это бесспорно. Это первое. Второе. То, что говорит командующий Западным военным округом Картополов, к этому относиться нужно серьезно, потому что он человек серьезный, глубокий, бывший начальник Главного оперативного управления, заместитель начальника Генерального штаба. И он знает, о чем говорит.
Когда мы говорим о том, что это заявление Картополова касается Западного военного округа, до этого мы слышали сообщение о том, что в основном обновление завершилось, а он говорит, в новом учебном году мы ожидаем и дальнейшее пополнение. Это будет пополнение в меньших масштабах?
Нет. Дело в том, что есть целая целевая программа государственная пополнения. Посмотрите ранее принятые решения. Поэтому до 2020 года. Поэтому в рамках существующей программы все это осуществляется. Но, тем не менее, я должен акцентировать ваше внимание, и мы об этом говорили на общественном совете во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, о том, что мы все-таки должны усиливать свою бдительность, усилить свой потенциал, понимая, что происходит в мире, в том числе на наших западных границах.
Но вот все-таки, если мы говорим об усилении потенциала, понимая, что происходит в мире, есть ли определенное направление, в котором ситуация сложнее, чем на других направлениях?
Ну, конечно, есть. Западное одно из самых таких, знаете, серьезных, я бы сказал, потому что там сосредоточение войск и оперативное предназначение, прежде всего стран НАТО, оно очень сильно. И нам нужно, конечно, реагировать на это.
Спасибо. Александр Каньшин, заместитель председателя общественного совета при Министерстве обороны. Теперь 7373948, телефон прямого эфира. Вот, например, Великий Немой 335 пишет нам через Телеграм, пишет, что на Западе, мол, делают то, что необходимо. Ну, тогда получается в логике нашего ответа, а мы, в свою очередь, делаем то, что необходимо тоже. И это может длиться до бесконечности. Вооружиться до зубов, это бизнес по распилу бюджета, полагает 29-й. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы следите за тем, что происходит в средствах массовой информации появляется информация из Министерства обороны, это только на западном направлении? 7373948. Еще раз напомню, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Картополов заявил, что Западный военный округ России с начала года существенно увеличивает боевой потенциал соединений. Он сказал, что в войска округа поступило более 1000 единиц современной боевой техники, а в новом учебном году там ожидают и дальнейшего пополнения. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 1 декабря. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня в студии Юрий Буткин. Темы, которые мы выбрали на ближайшие 20 минут. Биатлонистка Габриэла Каукалова из Чехии предложила российским спортсменам в нынешней, как она сказала, непростой ситуации выступать под нейтральным флагом. Создательница новой олимпийской формы для сборной Российской Федерации ответила на массовую критику в интернете. И стала известна дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Международный олимпийский комитет сегодня пожизненно дисквалифицировал российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву. Перепроверили допинг-пробы Олимпиады в Сочи и вот приняли такое решение. На этом фоне по-новому заиграло выступление биатлонистки Каукаловой. Выступление не на биатлонном стадионе, а в интернете. Она объяснила, почему Россия должна быть в нынешних условиях отстранена от Олимпиады вообще. Двукратная чемпионка мира Каукалова написала у себя в Facebook: если у допингового, у Всемирного антидопингового агентства не было никаких доказательств, Чехия не получила бы эти медали, не так ли? Результаты 19 россиян, выступавших в Сочи, были аннулированы. Страну лишили 11 олимпийских медалей. Кроме того, есть множество доказательств манипуляций с допинг-пробами. И вы считаете, что решение принято ни с того, ни с сего? Мне очень жаль тех честных спортсменов, которые ни в чем не виноваты и оказались заложниками этой непростой ситуации. Считаю, что выход из нее есть. Это выступление под нейтральным флагом. Напомню, так написала двукратная чемпионка мира из Чехии Габриэла Каукалова. Алексей Кыласов, доцент Российского экономического университета имени Плеханова и спортивный эксперт, он с нами на прямой связи. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, от кого сейчас зависит вероятность, можно или нельзя выступить российским спортсменам под нейтральным флагом?
Я бы на самом деле нашим российским чиновникам рекомендовал все-таки хотя бы изредка заглядывать в правовые документы. И в частности в Олимпийскую хартию, где буквально сказано, что Олимпийские игры – это соревнования среди спортсменов, но не среди стран. Вот прямо так и сказано. И они объединяют спортсменов и руководят соревнованиями международные спортивные федерации, виды спорта которых включены в программу игр. Соответственно, ни о каких странах речи не идет. Мало того, командный зачет, о котором говорят все, да, то есть с этими флагами, это же неофициальная процедура. И, соответственно, если это соревнование спортсменов, но не стран, как сказано в Олимпийской хартии, в главном законе, которым руководствуется Международный олимпийский комитет, какие вообще могут быть разговоры о том, с флагами или без флага.
Хорошо, Алексей Валерьевич, тогда у меня вопрос. А какое решение 5-6 декабря будет принимать Международный олимпийский комитет?
Я думаю, что, судя по тому, что список расширился сейчас после Зайцева и трех биатлонисток наших, да, то есть расширился еще на 36 человек, в общем, все идет к тому, что допуска никакого не будет, ну, если и будет, то там, ну, несколько человек, которые действительно выступят под нейтральным флагом в полном соответствии с пунктом 6 Олимпийской хартии.
Еще раз, а никакого отстранения Российской Федерации от Олимпиады 5 или 6 декабря быть не может?
Нет. Скорее наоборот, скорее будет это отстранение и будет в виде исключения предоставлено право отдельным спортсменам все-таки выступить.
Но только что вы говорили, что это соревнование отдельных спортсменов, а не стран.
Ну, естественно, так вот отдельные спортсмены и выступят. И речь ведь о том, что просто отстранят Россию, да, об этом то есть не следует говорить, а отстранят спортсменов от участия.
Смотрите дальше. Тогда наш слушатель Пьеро пишет: а за чей счет готовятся спортсмены? Они готовятся за счет государства. Если они собираются ехать туда и не выступать под флагом этого государства, тогда они должны были готовиться за свой счет. В общем, никто тогда не имеет права ехать.
В нашей стране, да, это так, потому что у нас есть Центр спортивной подготовки сборных команд России, и фактически спортсмены получают заработную плату как инструкторы. Они буквально имеют контракт спортсмена-инструктора. И на их подготовку выделяются немалые бюджетные средства. И, соответственно, в нашей ситуации, в российской ситуации, это действительно, если все-таки власти разрешат отдельным спортсменам выступить без флага, да, то есть, потому что у них в контракте написано, что должна быть символика там и так далее, то есть там много всего оговорено, то получится, что это не целевое расходование бюджетных средств, а это уже бюджетное преступление. То есть, на самом деле, в российской именно ситуации, подчеркиваю, в российской, мы действительно получим серьезную коллизию с тем, как расценивать действия чиновников, которые разрешат, вопреки закону федеральному о спорте, выступить спортсменам без национальной символики.
Но, с другой стороны, мы же знаем, что за последнее время и Мутко говорил о неприемлемости подобного рода выступлений, и Жуков говорил о том, что должно быть исключено выступление российских спортсменов под нейтральным флагом.
Я подозреваю, что они открыли федеральный закон о спорте и почитали его. Надеюсь, они в ближайшее время почитают и Олимпийскую хартию.
Но тогда, получается, выхода из этой ситуации нет, даже если почитать Олимпийскую хартию?
В общем, да, но ведь здесь есть, понимаете, риски и с обратной стороны, потому что до настоящего времени, вот до 2014 года, Олимпийское движение было максимально открытым в соответствии с ключевым тезисом Кубертена о общедоступности спорта. Спорт существует ради того, чтобы он был общедоступным, и вот эта всеобщность, эта интернационализация, это и была ключевая идея Олимпийского движения. Но как только появились запреты, когда стали отсевать спортсменов не по спортивному принципу, а уже, так сказать, по дополнительным каким-то критериям, в том числе допинг, то получается, что оно вступило в некую фазу, существенно отличающуюся от идеи его организатора этого движения. И в данном случае отстранение России, но ведь там не только российских атлетов, насколько я понимаю, там речь идет о достаточно внушительный список атлетов, кто не попадает на эти игры, так же, как и в Рио попали не только россияне. Там были люди, которые из других стран. И, соответственно, эта вот новая фаза олимпийского движения может достаточно пагубно сказаться на самой идее олимпизма в текущей вот ситуации. Ну и, естественно, на телевизионных рейтингах, потому что они, начиная с Пекина, кстати говоря, с 2008 года, стремительно падают. И сегодня там падение составляет уже порядка 30% от общего объема.
Спасибо. Спасибо, Алексей Кыласов, спортивный эксперт и доцент Российского экономического университета имени Плеханова. Один из наших слушателей, брянский партизан, пишет: только спортсмены из России выступают под нейтральным флагом, таким образом показывая, что он не совсем в курсе ситуации. На самом деле, люди из самых разных стран в истории олимпийского движения выступали под нейтральным флагом. Например, на Московской Олимпиаде 1980 года игры, как вы помните, по политическим причинам 65 стран бойкотировали, но спортсмены из ряда государств в Москву приезжали. И тогда как раз под олимпийским флагом наград добивались люди из Италии, Франции, Великобритании, Австралии, Дании, Швейцарии, Испании, Бельгии, Голландии и Ирландии. На последних играх в 2016 году под олимпийским флагом выступали 19 спортсменов. Это были представители сборной беженцев, так называемой, из Конго, Южного Судана, Сирии и Эфиопии. 9 человек были из Кувейта, который как раз там Национальный олимпийский комитет дисквалифицировали за вмешательство государства в дела общественной организации. Ну и еще, рекорд атлетов под олимпийским флагом был в 1992 году в Барселоне, когда под этим самым олимпийским флагом выступали 533 спортсмена, 58 югославов, тогда санкции ООН, а еще была объединенная команда из национальных олимпийских комитетов большинства стран бывшего Советского Союза.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
30 ноября в Москве прошел показ новой формы для олимпийской сборной России от компании «За спорт». Бренд презентовал форму в цветах российского флага, дополненных светло-серыми тонами. Это получило бурную реакцию, прежде всего в интернете. Мнения по поводу дизайна разошлись. Надо сказать, что немногим она, судя по всему, пришлась по вкусу, однако подавляющее большинство сочли ее некрасивой. И вот Анастасия Задорина, главный дизайнер официальной экипировочной компании олимпийской сборной России, прокомментировала эту критику и сказала, что делает свое дело, а мнение людей, которые ее поддерживают и которые ей важно, оно такое, им все нравится. И для нее важно, когда комфортно, важна оценка спортсменов, а спортсменам это понравилось. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Кто из вас видел новую олимпийскую экипировку? Кто может так или иначе охарактеризовать? Ну, что, собственно, что не так, а что наоборот? 7373948, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь в прямой эфир и попытайтесь охарактеризовать вот эту вот форму в цветах российского флага, дополненных светло-серыми тонами. Как вы расцениваете эту экипировку? 7373948. Но сначала давайте послушаем Анастасию Задорину, дизайнер официального экипировщика Олимпийской сборной России за спорт. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к этой критике? Или это так обычно бывает? Мне кажется, что команда сборной России, как только ей представляли новую форму, тут же получала огромное количество критики.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, мы учитываем и современные модные тенденции, и наследие советского прошлого, поэтому все комментарии, которые сейчас, вся критика, которая сейчас есть, абсолютно нормально отношусь. Хотят критиковать, сравнивать, пусть сравнивают.
Но все-таки, с вашей точки зрения, вот теперь, когда вы презентовали, когда вы услышали критику, есть ли необходимость вносить какие-то перемены, и теперь это просто нельзя сделать уже?
Вы знаете, на показе было достаточно много спортсменов и председателей Олимпийского комитета, показ состоялся 29 числа, и люди именно из мира моды, модной индустрии, они очень положительно реагировали, прекрасные отзывы, и поэтому мы, конечно, можем заявить смело, что мы сделали большую работу, и я благодарю свою команду, потому что это команда профессионалов, и мы сделали действительно хороший результат, хотя, естественно, мы тоже волновались перед премьерой, перед этой презентацией, но я считаю, что у нас хороший, большой успех.
Ну вот смотрите, один из наших слушателей пишет, собственно, больше всего из тех, кто претензии пытается предъявлять, это претензии к серому цвету. 183-й пишет, серые оттенки формы смахивают на прикиды гопников из 90-х. Но это оценка 183-го, а в принципе, почему выбрали серый цвет?
Вы знаете, при создании олимпийской, ну, коллекции своей, да, я работала достаточно с большим количеством каких-то мыслей, да, и у меня было много каких-то какого-то мнения своего. Мы сделали 3 абсолютно разные коллекции, предоставили Олимпийскому комитету, и в нее были выбраны именно вот это. То, что касается серого цвета, то на сегодняшний день я могу сказать так, что, во-первых, спортсмены имеют там особую фигуру, да, особую там телосложение. И, конечно, мы не можем делать так, чтобы высокий, достаточно крепкий мужчина или маленькая худенькая гимнастка были там все одинаковые в яркой одежде, да. Поэтому хочется создать какой-то нейтральный еще цвет, который действительно будет делать какую-то такую статистику, да, и в одежде мы сможем их увидеть такими очень лаконичными, спокойными, грациозными. Тем более сейчас мода диктует достаточно такой очень архитектурный взгляд, космос, да, это всем, чем мы вдохновлялись. И серый цвет – это очень благородный цвет, который действительно подходит под все типы, и он один из таких достаточно дорогих цветов, да. Поэтому я думаю, то, что мы сделали правильный выбор и смогли очень красиво нанести триколор, мы прекрасно тоже справились и работали.
А это вот отдельный вопрос по поводу триколора, цвета российского флага. Некоторые полагают, что их можно использовать только в виде, собственно, флага, который так или иначе присутствует в одежде, а вы именно цвета использовали. Насколько это можно?
Ну, вы знаете, триколор можно использовать, и мы нанесли его абсолютно правильно. То, что даже на новой технологии, это для нас наша гордость.
Не существует никаких ограничений в этом смысле для использования Нет. цветов символики?
Нет.
Ну и последнее.
Да. У нас цвета абсолютно соответствуют Пантону.
Хорошо. Тогда последний вопрос. Вы на него уже отвечали, и все-таки Вадя 420 повторяет этот вопрос. Но это же как-то связано с тем, что делает Гоша Рубчинский.
Вы знаете, я уважаю Гошу Рубчинского и его творчество, но я не считаю, то, что мы похожи, просто, наверное, мода диктует свое начало. Вот и все.
Спасибо. Анастасия Задорина, дизайнер официального экипировщика Олимпийской сборной России компании «ЗАСПОРТ». 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Дозванивайтесь, если у вас есть что сказать по поводу презентованной вчера новой формы для сборной Российской Федерации на ближайшие Олимпийские игры. 7373948. Телефон прямого эфира. Великому немому не нравится, видимо, серый цвет, но он предполагает, что, может быть, люди, у которых дельтанизм, выбирали эту форму. Алекс Туманов почему-то не понимает, в курсе ли Анастасия Задорина, когда делала эту форму, что Олимпиада именно зимняя. 7373948. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот как вы считаете, точнее, как считают тренеры и так далее, как влияет форма на результаты, на отношение к спортсменам?
Говорят, они выбирали. Они говорят, выбирали эту форму, и значит, получается, она им нравится. Об этом пишет и 183-й. Главное, чтобы нравилось спортсменам и было удобно в этой форме выступать. И у него, кстати, есть еще совет. Надо было делать холодный серый цвет в форме, тогда он придаст благородство и космические тона. А получается, в нынешней форме, с точки зрения 183-го, серый цвет есть, но он недостаточно холоден.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы теперь начинаем разбираться в серых оттенках. ВР пишет, что это должен быть цвет мокрый асфальта. Алекс Туманов полагает, что эта форма не для выступлений, поэтому в ней выступать не будут. Поэтому претензии, что, мол, выступать в этой форме недостаточно удобно, были бы неправильными. Андрей посмотрел на фотографии, ему тоже не понравилось. Интересно, какие были другие варианты. Напомню, Анастасия Задорина говорила, что были подготовлены 3 варианта, и в итоге их предлагали спортсменам. И это то, что нам презентовали теперь, это выбор спортсменов в том числе. Боско хотелось купить, а эту нет. Пьеро напоминает, что до Задориной форму для олимпийских сборных делали обычно представители другой компании. Следующая тема. В Великобритании стала известна дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Источники сообщили, что эта свадьба, напомню, принц в Британии, а Меган Маркл американская актриса. У них будет свадьба, и она уже якобы назначена на субботу 26 мая 2018 года. Так, во всяком случае, написал таблоид The Sun, но главный-то вопрос в другом. Американская актриса как жена принца. Максим Рыжков, корреспондент ТАСС в Лондоне, он с нами на прямой связи. Максим, здравствуйте.
Да, добрый день.
А как в Британии относятся к Меган Маркл?
Да, в принципе, неплохо. Дело в том, что достаточно давно уже принц Гарри заявлял о том, что ему уже не терпится дождаться того самого момента, когда он, наконец, женится и заведет семью. И по этой причине все ждали, что рано или поздно появится пассия, с которой будет образован этот самый семейный союз. И поэтому к Меган Маркл отнеслись очень доброжелательно. Это касается и общественности британской, и, собственно, королевской семьи. Но, в частности, можно вспомнить, что во время интервью, которое Меган Маркл вместе с Гарри дали в тот день, когда было официально объявлено об их помолвке, это было в минувший понедельник, она сказала, что ее очень тепло приняла вся королевская семья. И особо отметила при этом супругу принца Уэльского Чарльза, герцогиню Корнуоллскую Камиллу, старшего брата Гарри, принца Уильяма, и его жену Кэтрин, или Кейт Миддлтон, как привыкли ее именовать. И Меган тогда сказала, что уже пару раз виделась и с Елизаветой II, и назвала при этом королеву невероятной женщиной. Заметив также, что, познакомившись с ее величеством, она сразу же стала поклонницей собак породы Вельш-Корги, в окружении которых, как известно, традиционно проводит время королевы Великобритании.
Скажите, Максим, совсем буквально 15 секунд у нас осталось, но ведь обычно раньше в Британии очень болезненно относились к выбору тех, кто неправильный для британской монархии.
Нет. Эти времена прошли, особенно со времен отрешения Эдуарда VIII, когда он обручился с Уоллес Симпсон и отрекся, в конце концов, от престола. Да, тогда это был шок, но сегодня вот такие вот, ну, можно сказать, марганатические браки, они уже не считаются...
Теперь другие времена.
Из ряда вон выходящих.
Спасибо, Максим Рыжков, корреспондент ТАСС в Лондоне, а далее «Русский бизнес».